ощущения мы всем в нас. И это дает мантра, дает Хари Кришна Маха-мантра. Если ее правильно повторять, если ее правильно воспевать, безоскорбительно, то вот такой вот эффект ощущения вот такой любви, он может прийти очень быстро. Вот давайте с вами попоем. Поднимите руку, кто не знает текст этой мантры, Хари Кришна мантры. О, все знают. Не знаете, да? Еще может быть кто-нибудь. Очень просто. Состоит из трех слов. Харей, Кришна и Рама. Просто произносится она в определенных сочетаниях. Кришна переводится «всепривлекающий», Рама – «дающий всем радость, счастье». И Харей – это обращение к энергии любви Бога. Есть, например, у Бога энергия знания, есть энергия вечности, энергии вот этого материального мира. Но самая главная энергия – это энергия любви, поэтому мы обращаемся именно к этой энергии, к энергии любви. И сейчас мы с вами попробуем повторить мантру и увидим, что она приносит счастье и блаженство. Вот просто эксперимент проведем. Маленький эксперимент. Нужно единственно повторять ее громко. И от всего сердца. Ну, по-русски говоря, с любовью можно повторять. Понятно? Пойдем эксперимент, да? Попробуем. Повторите, после меня я буду повторять по два слова. Нужно руки поднять вверх. Это мудра такая называется, йогурская мудра. Когда энергия этой мантры, она идет в космос и на все планетные системы. Вот, эта вот мудра, она распространяет эту мантру. Сейчас мы будем распространять эту мантру по всем трем мирам. Итак, повторяйте за мной. Харе Кришна!
Харе Кришна!
Харе Кришна!
Харе Кришна!
Нет, так не пойдет. Нужно еще с большим чувством и погромче немножко. Ну, хотя бы чуть-чуть погромче. Харе Кришна!
Харе Кришна!
Харе Кришна!
Харе Кришна!
Кришна, Кришна!
Кришна, Кришна!
Харе, Харе!
Харе, Харе!
Харе Рама!
Харе Рама!
Харе Рама!
Харе Рама!
Рама, Рама!
Рама, Рама!
Харе, Харе!
Харе, Харе!
А теперь посмотрели друг на друга быстренько. Посмотрите, все улыбаются, да? Это говорит о том, что мантра приносит счастье. Итак, мы хотели сегодня поговорить о медитации. Поднимите руки, кто не знает, для чего медитация важна. Не стесняйтесь со своей. Сейчас мы проверим. Тогда скажите мне, для чего люди медитируют? Так вот, прямо за мной.
Для того, чтобы сосредоточиться.
Для того, чтобы сосредоточиться еще.
Для того, чтобы расслабиться.
Для того, чтобы расслабиться, да.
Для того, чтобы успокоить ум.
Успокоить ум. Угу.
Войти в транс.
Войти в транс. Хорошо, еще.
Испытать счастье.
Испытать счастье.
Хорошо. Победить желание.
Победить желание.
Еще. Встретиться с Богом.
Встретиться с Богом. Встретиться с Богом. Да, по сути дела, правильно вы сказали, для того, чтобы встретиться с Богом или почувствовать Бога. Или другими словами, для того, чтобы научиться любить. Потому что зачем встречаются с Богом? Обычно люди хотят встретиться с Богом, чтобы у него что-нибудь попросить. У него же все есть. Он же Бог Тараньяги Тапасам Сарвала Лока Махешварам. Он всем наслаждается. Он вообще всем владеет. Но не нужно забывать также, что он Сухридам Сарвабутанам. Он всем живым существам большой друг. Очень большой друг. И люди пользуются этим и просят у него что-то. Бывало у нас такое, когда мы друзей что-нибудь просили, друзья нам как могут отказать. Не люди точно так же используют Бога для удовлетворения своих желаний, своих страстей. И ради этого они даже готовы медитировать и совершать суровые аскезы, медитировать по много часов. Есть много видов медитации. Та же, вот, например, идет человек по улице, и какая-то реклама, и он остановился и смотрит на нее. Что он делает? Медитирует?
Медитирует.
Да. Это медитация. Это медитация. Идет он, дальше услышал, включил интернет и слушает какую-то музыку, какую-то песню. Слушай, что он делает? Медитирует. Пришел человек на работу, сел и задумался, что он сегодня будет делать. Что он делает?
Медитирует.
Итак, мы можем видеть, что в жизни людей люди очень часто медитируют. Только разные объекты медитации, разные цели. И нужно просто подумать для себя и решить, нужна ли нам такая медитация. Ум сам по себе, ум, вот эта субстанция, которая находится внутри нас, вот эта тонкая субстанция ум, она склонна... Ум склонен заниматься медитацией. Это его любимое дело. Так, например, люди любят мечтать. Сидит, смотрит вдаль и мечтает, какой он в будущем будет счастливым. Это тоже медитация. Итак, по сути дела, цели, если взять и сравнить все эти примеры, мы можем увидеть, что цели медитации – это для чего медитация? Для того, чтобы стать счастливым. Но без любви счастья не может быть. И любовь, она также предполагает субъект, еще и объект. Обязательно должны быть, ну, по крайней мере, двое, минимум двое должны быть. Если один, то любви никакой нет. Обязательно должен быть объект и субъект, хотя бы несколько. И поэтому, в общем-то, все люди, какого бы уровня они ни были, будь то спиритуалисты или трансценденталисты, или будь обыкновенные люди, которых называют карми, все хотят счастливыми, все стремятся к счастью, все думают о счастье, и все медитируют на счастье. И это счастье может быть двух видов. Это материальное счастье и счастье трансцендентное. И все, кто занимается духовной практикой, они выполняют медитацию на трансцендентное. То есть никто не хочет умирать, никто не хочет стареть, никто не хочет болеть. Все хотят быть вечными, красивыми, сияющими, любящими, чтобы всех любили. Все этого хотят. Мы разговаривали с людьми, с обыкновенными людьми, и в течение небольшого разговора выясняется, что они, оказывается, хотят того же. Они хотят умирать. Они хотят быть вечными, юными, красивыми, полными сил, счастливыми, любить, чтобы их любили. И, по сути дела, это и есть цель медитации. Для этого люди занимаются медитацией. Есть медитация, которая ведет к конечной цели, и есть медитация, которая ведет к какой-то промежуточной цели. Знаете, такая полуцель. И вот, например, нирвана. В чем заключается нирвана? Те, кто практикует буддизм, они медитируют нирвану, и они рассуждают очень просто. Есть законы кармы. Законы кармы, мы что-то делаем, и в результате этих действий потом мы получаем какие-то плоды. Это могут быть хорошие плоды, могут быть плохие плоды. Если мы плохо действуем, слабые плоды. Если хорошо, эффективно действуем, сильные плоды. И люди, в общем-то, это знают. На самых простых примерах. Если человек выучится, получит хорошее образование, поработает хорошенько, проявит себя, найдет хорошую работу, или его примут на хорошую работу, и он еще лучше поработает, он получит плод, он получит хорошие деньги. Он хорошо постарался, он хорошо получил. И в то же время человек, который бездельник и лентяй, он ничего не получит. Он получит одни только неудачи. Это есть такой стих знаменитый в Шримад-Бхагаватам на санскрите. На санскрите он звучит так, это про нас, кто, кто сейчас живет век деградации, сейчас живет век деградации. Там говорится, пренал паюша садья, калау васмин югеджанага, манда суманда матайо, манда пхагия фибадудага. Там описываются люди, которые нас окружают. И может в какой-то мере мы тоже являемся частью этого общества. Говорится, что люди в этот век, жизнь их коротка, тело их слабо, слабое тело. Вот смотрите, вот сейчас мы, например, ехали на машине. Ехали на машине, сколько часов? Часа три, наверное, мы ехали, да? Часа три мы ехали. И очень комфортно. Можно поставить музыку, вот, можно попить чай, можно остановиться в любое время. Очень комфортно. И приехали разбитыми, усталыми. Нужно как-то отдохнуть, душ принять, как-то прийти в себя нужно. Всего три часа. Это на машине, в комфортных условиях. Еще дорога где-то, кочка еще, что за дорога здесь такая? Наверное, в Ростовской области камни тяжелые, дороги больше. Но люди в прошлом, они не ездили на машинах. Они ездили на лошадях. Если они даже ездили на колесницах, то на колесницах не было пневматических подвесок не было. Все три слова. И они могли ехать несколько часов. И если бы мы вот так вот, представьте, вас посадить на лошадь и галопом несколько часов, то можно Богу душу оставить. Что люди сейчас очень слабые. У людей вот это вот тело слабое, грубое тело слабое. И тонкое тело слабое. Тонкое тело, слабость тонкого тела состоит в том, что память плохая. Это функции тонкого тела. И человек утомляется. Немного посидел, поработал, и все, очень устал. Быстро очень устает. Это все говорит о том, что тонкое тело, оно слабое очень. Это предсказывается. Манда, слово манда. Манда – это эти люди, говорится, они ленивые. Они очень быстро устают, им очень быстро надоедает, хочется переключиться. Вот. Хочется побольше выходных, поменьше работать хочется. Всем это хочется. Вот это лень. Суманда – это лень приводит к тому, что люди становятся неудачливыми. Ленивый человек, он неудачливый. Это сразу по определению. Он ничего не хочет делать, какая удача может быть, если он, к тому же, еще глуп. И поэтому буддисты говорят, что вот эти всевозможные действия, они приводят к страданиям на самом деле. И поэтому, чтобы не страдать, есть один секрет. Нужно прекратить всякую деятельность. Не будет деятельности, не будет кармы, и не будет страданий. Ради этого можно помедитировать. И состояние нирваны, тогда ничего не нужно. Никаких желаний, ни счастья, ни горя. Полное спокойствие, полная темнота, полная пустота и никакой любви. Это называется нирвана. Это определение нирваны. И также есть, помимо буддистов, тоже другие школы. Сейчас на Западе школа буддизма очень популярна. Знаете почему? Потому что тебе все равно, что происходит с твоим ближним. Я в нирване. Мне все равно. Страдает он, это его проблема, это его карма. То есть в этом состоянии или в этой медитации нет никакого сострадания вообще. И поэтому нет никакой любви. И человек любит только себя, больше никого. Но более высокий уровень это тогда, когда мы начинаем медитировать уже на какие-то чувства. И скажите, какие человек вообще желает, чтобы у него в сердце были чувства?
Чувство любви.
Чувство любви, да, еще.
Радость.
Чувство радости, да.
Легкости.
Легкости, счастья, правильно?
Свободы.
Свободы, да. И поэтому мы видим, что такая медитация, она ограничена. Медитация, когда ты только один и больше никого, она ограничена. она не дает вот этого счастья, потому что одному быть счастливым невозможно. Представьте, у вас в руках волшебная палочка, и эта волшебная палочка выполняет все желания. Например, я хочу жить во дворце, который сделан из золота и из драгоценных камней. Появляется. Чтобы там была шикарная мебель, самые дорогие породы дерева, инкрустированные золотом, драгоценными камнями, самые лучшие ковры, самое лучшее, что только можно пожелать. Еще я бы хотел, чтобы по моему желанию стены в комнатах меняли свой цвет. Вот они сияют, как бриллианты, теперь они сияют, как рубины, теперь они сияют, как изумруды. Все по моему желанию. И вам говорят, все будет. Самая лучшая пища, которую только можно представить, самая вкусная, самые лучшие мировые повара будут вам готовить, даже с любовью будут готовить. У вас будет самая лучшая одежда. У вас будет все самое-самое лучшее. У вас будет даже самый крутой компьютер с экраном 5 на 10 метров. 3 или 5D. Все что угодно. У вас будет. Но есть одно маленькое условие. У вас также будет прекрасный сад. Ну, все. Там будут фонтаны. Там будут петь птицы. Все что угодно, но одно условие. Вы в этом раю будете один. Больше никого не будет. Это, конечно, будет здорово. Мы поначалу, как хорошо, отдохну, ничего делать не надо. Но представьте, пройдет всего лишь 3 дня. Что потом мы будем испытывать? Хотя бы с поварами пообщаться надо. Но поваров тоже нет. Никого нет.
Еда откуда?
Это все. Волшебная палочка все сделает. Она все сделает. Но никого нет. Но никого нет.
Птиц.
Никого нет.
И птиц нет.
Ну, щелечки летают. Ну.
Деревья.
Так. Медитация. О, вот так уж. Захочется хотя бы по сотовому телефону позвонить, кому-то рассказать, что у меня тут такое происходит. Станет очень скоро скучно станет. Очень скоро станет скучно. Потому что душа или живое существо, это живое существо, оно хочет общаться. Оно хочет общаться с такими же, как мы. С людьми. И мало того, с людьми, мы хотим общаться с теми, кто разделяет наши взгляды. Правда? Не очень хочется общаться с теми, у кого взгляды совершенно противоположные. Вот мы говорим так, а он говорит, нет, не так. Мы хотим общаться именно вот с подобными нам. Так, например, вроде казалось бы, собаки и волки очень похожи, но они не общаются. Они хотят общаться. Не общаться, не спариваться, ничего они не хотят. Например, зебра или лошадь. Взять зебру в коричневый цвет покрасить. Та же лошадь. Они хотят общаться. Они хотят общаться только с подобными. И точно так же люди, которые заняты духовной практикой, так или иначе не хотят общаться. Они хотят общаться и хотят общаться именно с теми, кто разделяет их взгляды. Становится намного-намного интереснее. И мы, конечно, можем заниматься медитацией, можем повторять мантры. Повторение мантр – более высокий уровень, потому что повторение мантр включает в себя имя Бога. Включает имя Бога, и так или иначе, это общение с личностью, с высшей личностью. Но, с другой стороны, очень сложно вот так вот общаться, проявлять какие-то вот позитивные, я уже не говорю о чувствах любви к личности, которые мы не можем вот так взять, вот прийти, пообщаться, подержать за руку, услышать голос, узнать о желаниях и так далее. Сложно очень. И поэтому вот эта концепция «я и Бог», А она тоже несовершенна. Только я и только Бог, она несовершенна. Это тоже не приведет к счастью. Нам хочется какое-то разнообразие. Нам хочется, чтобы у Бога было окружение, и у нас было окружение. И поэтому мы приходим к такому выводу, что чтобы полюбить Бога, оказывается, нужно еще любить тех, кто занимается тем же самым, кто разделяет наши взгляды. Любить. Но мы максималисты, и мы хотим найти самую-самую такую возвышенную, безупречную во всех отношениях личность. Такие личности есть из-за духовного учителя. И первое, кого мы можем научиться любить, это духовного учителя. Затем уже начинаем любить всех остальных преданных. И уже через эту любовь уже открывается любовь к Богу. Потому что на самом деле, это знаете, как мать, любящая мать, она любит ребенка больше себя самой. И даже есть такие случаи, когда мать готова пожертвовать своей жизнью ради ребенка. Это самый такой бескорыстный пример любви в этом мире. Любовь матери к ребенку. Мать любит ребенка больше себя. И точно так же Бог, Кришна, Он любит преданных еще больше, чем самого себя. И поэтому, когда... Это знаете, как в семье. Есть хорошая семья, есть плохая семья. Давайте сравним. Хорошая семья и плохая семья. В плохой семье родители ругаются. Дети это видят. Они родителей не уважают. Раз родители друг друга не уважают, значит, мы родителей тоже не уважаем. Если родители друг друга не слушают, значит, мы тоже их не слушаемся. И в такой семье каждый думает только о себе. Как бы выжить в этой ситуации. И выжить счастье из этой ситуации. А на остальных ему наплевать. Это плохая семья. И точно так же общество, где нет дружбы и любви, любое общество. Но мы говорим о духовном обществе. Если нет вот таких отношений любви, то никто не будет счастлив. Даже если мы все вместе будем медитировать на Бога, если вместе мы даже будем поклоняться Богу и как-то стараться выжимать из своего маленького сжатого сердца вот эти капельки любви, ничего не получится. И в то же время хорошая семья это когда родители любят друг друга. И как это выражается, в чем это выражается? Они что-то хотят сделать друг для друга. Они не думают о себе, они думают только об объекте своей любви. Муж думает о жене, жена думает о муже, заботится. Они вдвоем заботятся о детях, служат таким образом дети. И дети, видя этот удивительный пример, они тоже хотят что-то сделать для своих родителей. Так, например, в ведические времена дети, вот такие вот любящие дети, любящие своих родителей, что они делали, как только просыпались? Как только просыпались, они даже не бежали на горшок. Они бежали к родителям и приносили им поклоны и обнимали их. И очень часто от избытка чувств любви и у тех, и у других на глазах выступали слезы любви. Итак, в хорошей семье даже дети, которые, может быть, несмышленные, они тоже хотят служить родителям. Они хотят для них что-то сделать. Причем это проявляется таким образом, что они хотят это сделать, именно когда их не просят об этом. Они сами хотят. И вот это хорошая семья. И точно так же духовное общество, в нем такие же законы. Когда все любят друг друга, первое – это уважают друг друга. Что значит уважают друг друга? Уважают друг друга – это просто не обращают внимания какие-то мелкие недостатки, отсутствие каких-то качеств. Просто не обращай внимания на это. Просто сами себе говорят, ничего страшного, это пройдет. Ничего страшного. Ну, подумаешь, в зал зашел в грязных ботинках. Ну, и что? Сейчас возьму и помою эти ботинки. И все. То есть в таком обществе, в первую очередь, не думают о самих себе, а думают об остальных. Будь то старшие по отношению к меня, ко мне младшие или равные. Я просто очень уважаю всех. Всех уважаю, так как я уважаю, я не замечаю каких-либо, каких бы то ни было недостатков. Если мы выходим на этот уровень, на самом деле, это самый начинающий, это только старт. Это начинающий уровень любого общества, любого духовного общества, любой духовной организации. И даже в мирских организациях такое настроение очень ценится. Зачем? Зачем большие компании устраивают корпоративы разные и так далее, всю организацию собирают, тренинги, тимбилдинг и так далее? Потому что мы все уважали друг друга. Но более высокий уровень – это научиться ценить друг друга. Это уже более высокий уровень. Я бы сказал, более нектарный уровень. Потому что здесь уже мы не просто не замечаем недостатков, а мы ищем позитивные качества. Однажды я наблюдал за полетом пчелы. Я сидел рядом с клумбой и кружилась пчела. И в шастрах Священных Писаний дается пример, что пчела, она медитирует, очень сильно медитирует на мед. Вот я как-то 1000 раз слышал этот пример, но вот как-то вот вживую решил понаблюдать. Я повторял мантру. Я наблюдал за пчелой, она ни на кого не обращала внимания. Я сидел рядом, представляете, такой гигант рядом сидит. Она не обращала на меня никакого внимания. Представляете, вот мы сидим, мантру повторяем, а вдруг какой-то гигант рядом садится, такой огромный, 1.50 м высотой такой. А, ну, все равно. Ну, сидит, пускай мантру слушает. Она не обращала никакого внимания. И вот в какой-то момент она прицелилась. Она почувствовала этот нектар. Она полетала с одного цветка на другой, сравнила по запаху качество нектара и выбрала определенный цветок. Ей этот нектар больше всего понравился. И она начала медленно, медитативно приближаться. Я посмотрел. Я вдруг понял, что ее медитация на цветок в 100 раз выше, чем моя медитация на святое имя. И в какой-то момент она, все ее члены замерли, работали только крылышки. И в этот момент, когда она была готова уже получить этот нектар, я ее взял и бесцеремонно подвинул. Вот так вот. Примерно на 50 пчелиных метров. И что же она? Она не возбудилась. Она полетела обратно, не обращала на меня никакого внимания. Несколько раз ее подвигал. Совершенно не обращала внимания. Искала этот нектар, и в конце концов она его получила. И поэтому ценить друг друга, можно вспомнить этот пример этой пчелы, насколько она глубоко медитирует, насколько она стремится получить нектар. И точно так же люди в духовном обществе, они медитируют на лучшие качества друг друга. И происходят очень удивительные, тонкие, я бы сказал, мистические вещи. Когда мы видим какие-то качества хорошие, будь то правдивость, будь то чистота, будь то смирение, будь то сострадание, будь то мудрость, спокойствие и так далее, сердце начинает радоваться. Просто для этого человека сердце радуется. И что же происходит внутри нашего сердца? А внутри нашего сердца происходит то, что когда эта личность прогрессирует, и мы это видим, духовно прогрессирует, мы это видим, и мы радуемся, то мы прогрессируем еще быстрее, чем эта личность. Если нам кто-то говорит о каких-то сокровенных духовных вещах, делится своими реализациями, и мы этому радуемся, то мы получаем еще более глубокие реализации. Такова духовная жизнь. Чем мы больше радуемся за других, тем мы больше получаем. Чем мы больше делаем для других, тем мы больше получаем. Чем мы больше служим другим, тем мы больше получаем. И эта атмосфера трансцендентной реальности или трансцендентного мира, или простыми словами духовного мира. Там никто не думает о себе. Там все думают друг о друге. Любят друг друга, служат друг другу. И вместе, плюс ко всему, еще служат Богу. А Господь уже не знает, как же я им всем послужу. И вот это вот, это называется бхакти-йога. Бхакти-йога. Чтобы быть счастливым, нужно быть готовым пожертвовать чем-то ради других. Это, знаете, еще когда мы в школе учились, это было лет 40 назад, или больше даже, там приводили в пример, кого же приводили, какого-то героя Олега Кошевого. Это очень пример такой. Когда он был мальчиком, мама купила ему 2 костюмчика. И один костюмчик, он такой, знаете, морской костюмчик такой, вот такой, особенный, такой красивый. Вот. И к нему пришел друг, а у друга не было костюмчика. И вот этот Олег, он подарил другу именно морской костюмчик. То есть отдал самое дорогое. Вот, удивительно, даже какие-то такие примеры, какие-то в каких-то таких примерах, совершенно вот таких материальных, но что-то есть. Что-то есть. Мы делаем для Бога то, что Он хочет. То, что Он любит. И делаем это с любовью. Но Господа не это радует больше всего. А Господа радует больше всего, когда мы что-то делаем для преданных. И делаем то, что они любят. И делаем это с любовью. И тогда вот эта медитация откроется для нас в полноте. Святое имя откроется, мантры откроются. Мы будем видеть мир совсем по-другому. Мир будет в других красках. Людей будем видеть, которые ходят по улице совсем по-другому. И не какие-то чужие нам люди. Будем чувствовать, что это наши братья. А просто они забыли. Мы будем их любить. И вот это вот и есть. Любить всех живых существ, и тогда тебя тоже будут любить. И вот это и есть совершенство йоги. Это и есть совершенство медитации. Большое спасибо. Харе Кришна. Можно задать какие-то вопросы?
А почему нужно сначала служить именно гуру, или только потом можно служить всем остальным? Почему нельзя сразу служить и любить всех?
Это можно. На самом деле хороший вопрос. Это можно. Но просто нашему эгоистичному сердцу проще всего служить гуру. Все же знают, что лучше идти к святому, лучше послужить святому. Это самое простое, самое простейшее. Это более высокий уровень. Нужно и гуру служить, но нужно служить и преданным, нужно служить и всем остальным. Когда мы служим гуру, мы начинаем чувствовать его сердце. Когда мы чувствуем сердце гуру, мы понимаем, что надо не только гуру любить, но других преданных тоже любить надо. И это усиливает нашу связь. Сердца как бы соединяются. То мы еще больше глубже начинаем понимать сердце гуру. Нужно любить не только тех, кто тебя окружает, твоих единомышленников, твоих соратников, а нужно любить всех. Нужно любить всех людей. Нужно вообще любить всех живых существ. Можно делать и то, и другое, и третье. И Бога тоже нужно любить. И к трансцендентному пониманию Бога мы придем именно через это, через любовь к гуру, через любовь к нашим духовным братьям, к нашим тех, кто окружает нас, к нашим соратникам, к преданным, через любовь к остальным живым существам. Тогда Господь откроет свое сердце.
Шанил, скажите, пожалуйста, как проявляется любовь? Просто очень много говорят.
Любовь? Любовь переводится на санскрите, это бхакти. У нас это слово, но я его так употребляю, чтобы более-менее понятно было. У нас это слово, к сожалению, пошире слово. Но вот это вот бхакти или любовь, это доказанная любовь. Вот если один другому говорит, я тебя люблю, это еще ничего не говорит. Это просто слова. Но нужно доказать делом, нужно что-то сделать. Нужно как-то послужить. И поэтому любовь и преданное служение, по сути дела, это синонимы. Нужно что-то делать. Что-то делать. Что-то делать. И, ну, мы можем, конечно, что-то сделать. Шоколадную конфетку, например, принести или еще что-нибудь там. Можем. Но нужно делать. Нужно делать самое важное, самое нужное. И самое важное, и самое нужное – освободить из оков этого материального плена. Освободить, для начала хотя бы освободить от страдания этого материального мира. А потом уже следующим шагом, первый шаг – это клешагни. На санскрите это страдание. Клешагни – это сжигание страданий. Страдания сжигаются. Потом шубада, приходит удача. Приходит все благоприятное. Или первые капли счастья, первые капли нектара счастья. Вот так вот развивается любовь. Потом она больше и больше развивается. Это уже отдельная тема, как она развивается. По сути дела, высшее проявление любви или бхакти это трансцендентное состояние, когда вы, например, можете повторять мантру, Хари Кришна мантру, и войти в транс. Что такое транс? Некоторые думают, транс это такое состояние никаких чувств, никаких желаний, свобода от желаний, свобода от страданий, полное спокойствие, полное умиротворение. Я нахожусь в каком-то сиянии, я сам сияю, все свет, и мы принимаем это за любовь. Но есть более высокий уровень трансцендентного. Это когда перед нами открывается вот этот, представьте, зал, вот этот он исчезает, этот зал. Исчезает этот зал, и в сиянии проявляются картины духовного мира. Мы видим духовный мир, мы видим, что песок, он как золото, камушки, они как бриллианты, все сияющие цветы, деревья. У каждого дерева есть свои цветы. Говорится, что если дерево не дает плодов или цветов, оно бесполезно, просто ненужное дерево. Ну, дает только пух. Пух. Зачем ему нужно пух? Понятно. Чтобы подметать его, что ли? Почему? Вот, в духовном мире там, похоже, там другие-то поля похожи. Вот. И мы видим Кришну, мы видим его в окружении очень любящих преданных. Это первый шаг к трансцендентному. Транс называется. И когда транс усиливается, мы входим в эту реальность. И начинаем участвовать в событиях, которые в духовном мире происходят. А внешне нам кажется, что мы просто в трансе находимся.
Спасибо.
Как же о любви к себе?
А, вот это тоже интересный вопрос. Все-таки мы же любим себя. Вот вопрос такой философский. Почему люди больше всего любят себя?
Можно вопрос, ну и где же любовь в конце концов к себе, и нужно ли сначала любить себя, И где эта любовь к себе? То есть сначала Богу, да, потом, значит, преданные, потом Бог, или все вместе, и потом, или может сначала ты любить себя, полюби сначала себя, потом все это.
А что вы подразумеваете? Любить себя? Что вы под этим подразумеваете?
Я не знаю. Я
а, хотите знать? Хорошо. Сейчас мы... Сейчас мы с этим разберемся. Что такое любить себя? Да, люди любят себя. Почему люди смотрятся в зеркало? Потому что они любят себя. Они любят свою тему. Почему они свои, даже иногда кривые пальцы украшают золотыми браслетами? Не видел таких пальцев, знаете? Четко такая здоровая. Или вешают на шею, где уже шеи нет, так цепи вешают золотые, украшают себя. Украшают. Но женщины, понятно, мужчины тоже украшают себя. Или, по крайней мере, мужчина украшает себя очень красивой женщиной, которая ну, как-то украшает себя. Хоть не так-то так. Все исходит из души. Это изначальная любовь к своей собственной душе. Душа имеет трансцендентную природу, духовную природу. Такую же природу, которую имеет Господь. Господь, его тело полностью духовное. И душа, это частица размером в атом, она находится в районе сердца вот здесь. Вот сейчас мы с вами определим, где находится душа. Она находится здесь. Выше души. В теле каждого живого существа, будь то муравей, будь то птица, слон или даже таракан, находится Господь в районе сердца. Сейчас мы с вами определим, где у нас в сердце находится Господь. Это очень просто. Сделайте вот так палец. Пальцем вот так вот сделайте. И большой палец положите вот в эту ямочку. А указательный палец на одной линии вниз. И вот указательный палец, он как раз показывает положение души. Душа находится вот в этом месте. Подождите, не берите, я не закончил. А вот это расстояние занимает Господь. И душа находится под ним, под его стопами, под лотосом, на котором он находится. В четырехрукой форме находится Господь. Йоги, мистики, когда ходят в транс, они видят Господа вот в этом месте. Они медитируют на это место и видят его. И сама душа имеет трансцендентную природу. То есть это не материя. Это не волны, не корпускулы какие-то. Не что там еще есть у нас. Не спарки какие-то. Нет, она трансцендентна, она духовна. Там качество и другое. И у Бога точно такая же природа. И так как изначально мы любим Бога, мы привлекаемся, даже вот этой духовной сущностью привлекаемся. Но мы любим себя. Не то, что я вот такой, я сякой. Нет. Мы любим себя, можем любить за то, что мы просто слуги Господа. За нас вдохновляет. То есть любовь к самому себе – это что-то во мне меня вдохновляет. Люди смотрятся в зеркало, кого-то вдохновляет фигура, кого-то вдохновляет лицо. Но если ни того, ни другого, ну, на худой конец, ну, хоть костюм вдохновляет, хотя это хоть пусть вдохновляет. Вот. Но у нас что-то должно вдохновлять. И душа, наша душа, нас вдохновляет, потому что мы являемся слугами Бога. Мы Ему служим. И, что интересно, некоторым не нравится слово «служить». Не, как служить? Что я прислуживать кому-то буду? На самом деле, все очень интересно. Когда мы служим Господу, Он нам старается служить еще больше. И происходит вот это трансцендентное соревнование. Кто кому же послужит больше? Кто же кому выразит больше любви? Есть ли это счастье? Вот она истинная медитация. Еще? Да.
А если ты стараешься служить другому человеку, а в ответ ты ничего не получаешь? То есть ты как бы хотел бы, чтобы тебя любить, но тебе ничего не дают. Ведь, ну, например, женщина и мужчина, она ведь тоже хочет, чтобы ее любили. Как вот это быть? Ну, очень сложно.
Очень сложно. И сколько лет так любим?
Сколько лет такое безобразие продолжается?
А когда ты любишь Бога, ты ему служишь, ты делаешь ему подношения, ты делаешь ему кирка, ты же получаешь эту любовь.
Он откликается нам.
Это обмен.
Он откликается.
А вот мы же говорим о бескорыстной любви, о безусловной любви.
Это знаете, если женщины, если иметь в виду женщину, то это ее...
Я извиняюсь, они... То есть у меня много таких знакомых было, они несчастны. То есть, может быть, они еще нам еще далеко.
А просто цель-то вот в чем. Жена должна служить мужу, бескорыстно должна служить. Высшее проявление любви, не ожидая ничего. Высшее проявление любви, не ожидая ничего взамен. Вот. Что все ожидают, все хотят. И причем все хотят больше, чем я дал. Я дал столько, но я хочу 10 раз больше. Но любовь, она бескорыстная, мы не ожидаем ничего. И даже самое черствое сердце, если мы служим вот так вот, с любовью, бескорыстно, оно в какой-то момент... В какой-то момент начнет подтаивать. В какой-то момент он растает. Его Господь просто замучает. Он его истерзает из сердца. Негодяй ты. Да ты посмотри на себя, во что ты превратился. Посмотри, какой ты черствый, как камень, как лед. Да не стыдно тебе. Его Господь измучает просто. Везде. И история ведических времен знает такие примеры. Во-первых, когда жена таким образом служит мужу, даже если он такой черствый, Господь восхищается этим, и Он дарует счастье, удовлетворение. Просто нужно это практиковать. Практиковать это терпение, практиковать смирение. Это высшее чувство любви. Ребенок, например, смотрите, ребенок. В Чанчаритамрите приводится пример, что когда у ребенка, представьте, ребенок на руках матери, и у него случается, просто говоря, авария, большая авария. Вот. И мать становится жертвой этой аварии. И она же не бросает его, не кричит: «Негодяй ты такой! Та-та-та!» Грязные, неумытые и другими очень популярными словами. Нет. Она его моет и старается замыть за ним. Она просто видит, как он беспомощный. И она за ним, она о нем заботится еще более, она становится еще более внимательной. Она еще больше о нем заботится. Вот это бескорыстная любовь. Такой пример приводится. Ну, что, давайте помедитируем. Да, помедитируем. Хотите?